Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем с вами заседание нашего постоянно действующего круглого стола в рамках программы «Территория семьи». И сегодня у нас в гостях эксперты. Я представляю вам их. Ольга Леонидовна Лебедь, кандидат социологических наук, доцент Института социальных наук МГМУ имени Сеченова. Здравствуйте, Ольга Леонидовна.
Здравствуйте.
Смирнов Михаил Александрович, председатель правления автономной некоммерческой организации «Сообщество практиков образовательного семьеведения». Здравствуйте, Михаил Александрович.
Приветствую, Людмила Аркадьевна и радиослушатели.
И программу веду я, Рябиченко Людмила Аркадьевна, руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество». Мы с вами сегодня будем говорить о состоянии института семьи в стране. Безусловно, у нас есть факторы, которые влияют на нее, мы об этом будем разговаривать, но у нас есть еще инициатива президента, это его указ о том, чтобы назначить следующий год годом семьи. Ну, наверное, это неправильно говорить, назначить, да, но определить, да, как год семьи. И первое такое было определение в 2008 году, мы повторно к этому возвращаемся вопросу. И это, наверное, такой знак того, что государство заботилось тем, как обстоит дело с этим институтом, защитой его или с выстраиванием. Но, собственно говоря, все вопросы, которые его касаются, сейчас стали, наверное, такими основополагающими для государства. Это, безусловно, вызвано и тем, что у нас сейчас провал по демографии. У нас сейчас смертность стала превышать рождаемость. Это специалисты говорят о том, что, ну, как бы опять тот самый пресловутый русский крест. Нация вымирает. Это катастрофа. А что мы можем противопоставить этому? У нас сейчас есть некое количество рождений, которое обеспечено в том числе хорошими годами нашей жизни, но имею в виду нашего государства, относительно сытными, да, не очень кризисными, если это можно так сказать, 2000-е, хотя там уже все это начиналось. Но, с другой стороны, ведь, наверное, не только там, физиологией там, или количеством людей, которые родились тогда и стали сейчас родителями, потенциальными родителями, все это определяется. Ведь много очень мер предпринимается экономических. Мы очень благодарны президенту за ряд инициатив. Мы видим, вот ставим, например, у нас на сайте новости, практически каждый день появляется какая-то инициатива, какой-то... Или поручение, или уже правительство по поручению президента принимает какую-то инициативу об улучшении экономического состояния семей, детей и так далее. Но тут тоже есть ловушки. Ну вот сегодня мы с экспертами будем говорить об этом. Будем говорить, почему вот мы, в общем-то, хотим, чтобы это было все как лучше, но у нас как-то не очень получается. И, Ольга Леонидовна, я хотела с вами начать этот разговор, спросить, вообще, какие тенденции вы определяете, как специалист, да, как эксперт, который, ну, профессионально много лет занимается этим вопросом. Вы учите студентов в том числе, да, рассказываете им, как надо к этому относиться. А вот вообще, что происходит с институтом семьи? Потому что вот на одном из эфиров, в котором я участвовала не как ведущая, а как гость, не так давно перед нами выступала ученая дама, которая сказала, что нам нужно смириться с реальностью, нам нужно выбирать те формы семьи, которые сложились сейчас. Ну, там, не знаю, учительный гостевой брак она предложила там узаконить. Потому что, ну, а так вот, ну, а что нам делать? Ну, уже так получается. Я категорически с этим не согласна. Знаю, что ваша позиция тоже совпадает. Давайте посмотрим, на самом деле, а что можно предложить?
Ну, проблемы немножко глубже, чем последние несколько лет, и о кризисе семьи говорили уже давно, они связаны там и с экономическими, и социально-экономическим состоянием, и прежде всего с социальными нормами, вот, и отчасти с тем, что очень многие функции семьи, как социального института прежде всего, перехвачены другими, там, экономические, государством, управленческие тоже государством, образовательные, медицина. Теперь у нас все события, которые были только в частной жизни, это рождение, это... болезни, это уход, это смерть, это пожилые люди, а у нас они сейчас переходят в сферу здравоохранения, и мы рождаемся и умираем под эгидой здравоохранения в медицинских учреждениях. Но руки опускать, естественно, нельзя. И если даже мы понимаем, что эти процессы, ну, так, закономерны, потому что меняется уклад жизни, меняется семья как социальный институт, была организована для одного, а сейчас реальная жизнь стала другой. Поэтому она не может, даже если она хочет, выполнять свои социальные функции по отношению к людей, защиты, буфера такого. И самое опасное в том, что происходит, что мотивы вступления в брак поменялись, и поменялись прежде всего с, ну, там, нормативных, необходимых, постоянных, все так живут и только так живут, да, когда все виды семейного поведения, там, и репродуктивные, и социализационные, и сексуальные, и брачные, они все были исключительно в семье. Теперь эти все виды могут реализовываться самостоятельно. Но когда мы говорим об изменении норм, если они могут меняться произвольно, да, и это было понятно на протяжении 20 века, то же самое с этими социальными нормами и их сохранением и изменением мы можем, ну, по-прежнему работать. И укрепление института семьи и возвращение тех функций, которые они есть, это, опять же, акт доброй воли и самих людей, и государства. Да? То есть если оно понимает, что семья нужна, важна, ценна, и только через нее по-прежнему реализуются функции воспитания, деторождения, поддержки пожилого поколения, то тогда это все и должно, опять же, ну, не то что отдаваться на откуп семье, а цениться тем, что семья это выполняет. А у нас получается, что если люди вступают в брак для того, чтобы так легче, приятнее, ну, то есть по рекреационным мотивам, досуговым, да, мне так проще жить. И поэтому они перестают, ну, становиться стабильными. Ну, не понравился одним, ну, вступил в брак в другой. Да, не понравился вторым, значит, с третьим. И вот эта легкость отношения и к разводам, и к неполным семьям, вот это от само отношение приводит к тому поведению молодых людей, там, не только молодых, когда стремятся не сохранить то, что есть, а искать, создавать что-то новое. И, к сожалению, если мы говорим о тенденциях, что в сам брак вступает все меньше и меньше людей, потому что это не обязательно, да, можно жить любой жизнью. И, во-вторых, это быть там одиноким родителем, неважно, матерью или там отцом, это становится тоже вполне приемлемым и никак, ну, не отражается ни на каком отношении окружающим к этой семье, к неполной. Легкость разводов, легкость всех остальных видов поведения, вот оно к этому приводит. Но я говорю еще о том, что социальные нормы таковы, особенно в информационном обществе, что, например, такие же вещи, как отказ вообще от деторождения, тоже все больше и больше становится, ну, если не нормативным, еще слава богу, то, по крайней мере, не осуждаемым. Да? И если раньше, вот по нашим исследованиям, там, в 90-е годы, только 7%, ну, относилось так спокойно, а остальные не одобряли выбор, да, child-free, то теперь 20% просто рассматривают для себя как возможность. Это за очень короткий период времени, там, за 20-30 лет, и это показывает по... Вот. Поэтому причины, они более глубокие, чем последние. Когда вы говорите, что когда был небольшой рост рождаемости, это, в частности, было связано в том числе и с, ну, со структурой населения, а во-вторых, тем, что это была в том числе и материальная поддержка, и в том числе социальная информационная поддержка. Когда на это стали уделять внимание, то тогда люди поняли, что семья и для государства, и для них самих важна. А сейчас, да, очень много делается в плане там материальных каких-то льгот и пособий, я имею в виду и по ипотеке, и по сокращению ипотечных платежей, и по процентным ставкам, и по пособиям, и по организации досуга льготных. То есть вот люди действительно, это помогает отчасти реализовывать те потребности в детях, которые есть, но они, к сожалению, еще не направлены на то, чтобы нормативной становилась прежняя семья, которая была там с тремя, с четырьмя детьми. Это нормально, это практика, то есть все живут, и у меня также. Вот. Единственное, могу что сказать, одних из, ну, как бы позитивных, что ли, моментов, что мы отметили вот за счет того, что практика реализации после второго ребенка стала чаще, то небольшой рост семей там, с тремя детьми, он вырос. Но, естественно, он не покрывает потребность, да, если раньше на протяжении долгого времени было там 6-7% из общей доли семей с детьми, то теперь это, наверное, до 9 доходит. Но это все равно не компенсирует. И, к сожалению, как показывает исследование, чаще всего это повторные браки, и это нормативный первый, второй ребенок в повторном браке, а не это не единственная семья с тремя детьми. И отчасти это вот та реализация, ну, потребности в детях, которые в том числе способствовали все экономические и социальные факторы, которые государство дает.
Специалисты вот отмечают, получается, эти тенденции, которые нас не совсем утешают, но будем разбираться дальше. Я бы хотела еще добавить к тенденциям развода, все-таки вот эта статистика, оказывается, мы сейчас в мире занимаем, ну, третье место по разводам. Это такое первенство, совсем сомнительное, да.
Антипервенство, да.
Антипервенство, да, антирейтинг, если можно сказать. И самое ужасное, вот, ну, хотя это, наверное, закономерно. Сразу за Россией следует Украина, Финляндия и Куба. Вот в этом антирейтинге, да. Смотрите, получается, что мы, может быть, и всеми этими событиями тоже платим за то, что мы с пренебрежением стали относиться к семейным устоям, к тому, что семья – это вот нерушимо свято один раз на всю жизнь, как это вот совсем недавно говорилось. И хотела бы сказать о том, что такие странные тенденции определяются, когда не только молодежь разводится. Вот у меня очень такой вот случай, ну, я не знаю даже, можно ли сказать, что он меня потряс? Ну, по крайней мере, он обратил мое внимание на себя, потому что врач, вот хирург из Ижевска, привела такой пример, в одной статье мы прочитали, о том, что к ней пришел пожилой пациент, принес документы на оформление дом престарелых. Он жил в семье все время, и потом он рассорился с женой на теме отношения к СВО. И решил, что он с ней, он 40 лет с ней прожил, решил, что он с ней жить не будет больше, и за это он уходит в дом престарелых. Вот скажите, мы же говорим, да, у молодежи нет представления. Получается, что общество вообще изменило свое отношение к институту брака независимо от возраста. Но если человек прожил 40 лет в браке, ну, как минимум 60 лет, ну, а, наверное, уже и больше, да, там к 70, раз он в дом престарелых собирается. И он-то, наверное, так формировался взгляды в эпоху Советского Союза, когда об этом, в общем, говорилось, других вариантов не рассматривалось. А тогда почему сейчас? Сейчас все можно, да, сказали. И я тогда тоже решаю, раз она мне не нравится, там, как она думает, давайте-ка мы с ней расстанемся. Но это вот как бы одна из тенденций, которые мы, ну, наверное, вот этот случай, может быть, даже определяет, вот, может быть, какую-то существующую тенденцию. Михаил Александрович, вот как вы думаете, у вас есть такое представление, вот что происходит с отношением к семейным ценностям в обществе?
Пример ваш, по-моему, не единичен. Может быть, он уникален в своей радикальности, да, вот в том решении, которое принимает супруг, видимо, да, здесь речь идет. Но как раз он ярко подчеркивает, что, смотрите, вот эта ценность семейной жизни вдруг отступила перед некими, да даже не мировоззренческими, а некими политическими, идеологическими соображениями, которые забрались внутрь семьи. Но все имеют право, каждый человек, каждый гражданин даже обязан иметь какие-то политические позиции. Но вот здесь произошел именно сбой. Причем в таком, казалось бы, опытном возрасте, да, получается, но произошел сбой. Идеология взяла верх над тем, что, ну, казалось бы, даже не идеология, это сама основа жизни. То есть как можно отказаться от своей жизни ради какой-то идеи? Ну, были герои, и в литературе они описаны, но не до такого же бытового уровня, да? И это тоже своеобразный такой вот маркер того, что кризис института семьи с точки зрения даже вот внутренней динамики, ценности, да, как это происходит сейчас, как уклад вот этот вот внутренний, он тоже здесь себя проявляет. И есть другая сторона у кризиса семьи, на которую я вот в не меньшей степени хотел бы обратить внимание, это кризис, ну, скажем так, институт семьи как социальной формы, как социальной конструкции. И здесь мы живем в эпоху, когда вот самочувствие института семьи определяется следующими параметрами. У нас, во-первых, просто для нашего общества и для его вот здорового существования, а тем более для развития, для решения тех задач, которые стоят, стратегических и каких-то тактических задач, у нас просто недостаточное количество семейств. А когда я говорю о слове «семья», я все-таки подразумеваю, что это как минимум это супруги и родители с несовершеннолетними детьми. Дальше начинается многодетные, малодетные, с бабушками, с дедушками. Это уже другой вопрос. Но то, что вот эта вот конструкция родители плюс дети, вот этих социальных организмов, клеточек, да, у нас как раз не хватает просто для здорового функционирования нашего общества, не говоря уже о воспроизводстве его. Даже дело не только в рождаемости, как в демографическом, популяционном воспроизводстве, а о социальном, о воспроизводстве социума, который происходит именно через институт семьи. Первое. Второе. Вот в этом числе недостаточном семейств, которое имеет тенденцию, как я предполагаю, просто точных данных нет, не дает нам статистика, но можно предположить, и это количество семейств у нас сокращается. И в этом сокращающемся количестве семейств преобладание 90% – это малодетные. А что это означает? Это означает, что сокращением сокращается число семейных граждан. А это означает, что падает воспитательный потенциал общества. Я говорю об этом, потому что близок к этой теме, связанной с образованием, со школьным воспитанием. Почему? А потому что практика семейной жизни, она просто физически сокращается, как вот та почва, на основе которой и можно было бы говорить о воспитании, о воспроизводстве семейного человека как социального
семьянина,
типа.
Семьянина, да.
Homo familiaris, я бы так
сказал. Семьянина.
Семьянин, да. Не всем нравится это слово, но я за него выступаю, за это слово. За то, чтобы вернуть его в язык.
Слово семьянин.
Слово семьянин, да. Как ни странно, не всеми оно воспринимается как норма какая-то, как обычай,
как позитивное.
Как позитивное, да.
Наверное, нужно, я просто ремарку вставлю, нужно, наверное, отнести это как к защитной функции тех людей, которые не могут себя в данный момент обозначить как семьянина.
Вполне семейные люди, успешные, да? Семейные люди, у них это вызывает, знаете... Может быть, есть отсылка к какому-то опыту, да, там 70-80 году был такой период, когда семьянин немножко такой ироничную коннотацию имела, что, семейный человек, что с него там возьмешь, да, значит, все, отрезанный ломоть там от компании, вот, он семьянин. Может быть, это имеется в виду, это такой просто вот попутный факт. Так что вот эта вот проблематика внутренней организации семьи, о которой вот Ольга говорила, да, что меняются вот эти вот динамика ролей, да, перераспределение ролей, функций семьи, что-то во мне уходит, что-то внутрь приходит, распределяется в каком-то вот в этом пространстве около семейном, это на внутреннее, значит, отношение в семье. Но с другой стороны, просто физически сокращается само количество семейств. Это, наверное, самая главная проблема в демографии. Я считаю, о которой нужно говорить. Я считаю, в год семьи нужно говорить именно об этом.
Безусловно. Я хочу сказать, что у нас же есть позитив. Нам президент сказал о том, что сейчас мы будем делать упор на многодетную семью. То есть предприняты уже некие шаги, да, там документы подписаны. И, наконец-то, на федеральном уровне будет определение многодетной семьи. И это, во-первых, поможет людям экономически, а с другой стороны, даст им ощущение некого статуса, который государство за ними признает, то есть выводит их на некий новый этап, потому что новый уровень у нас же отношение в обществе к многодетной семье, как говорится, новая ипостась семьи, оно такое уничижительное, потому что это попрошайки, грубо говоря, у меня уж, извините, слушатели за такое слово, это не мое слово, это отношение, которое нам транслируют СМИ, что это люди, которые вечно в чем-то нуждаются, и совсем недавно, еще помните, по-моему, 2019 году чиновница сказала, государство не просило вас рожать, да? Вот это была фраза такая, мемом стала. Но, тем не менее, нам нужно говорить о том, что государство все-таки поворачивается лицом и говорит, вообще нужно все-таки ему сказать, я прошу вас рожать, да? Все-таки еще какие-то нужны шаги, чтобы это было естественно звучало, я прошу вас рожать. Ольга Леонидовна, что вы думаете?
Ну, здесь я маленькую сначала ремарку скажу, что мы действительно переходим к учету домохозяйств, а не семей, да, и это тоже, вот даже сама вот этот подход, демографический учет домохозяйств, из скольки людей он состоит, из скольки членов состоит, там один человек, два, то есть независимо, семья это или нет, или один, да, и они относятся к домохозяйству. И вот это тогда подменяется понятие, что все-таки у нас ячейкой становится не семья, где там есть родители, дети и прародители, а все-таки хотя бы один человек, который уже является учетной единицей, учетным домохозяйством. И это тоже такая. Во-вторых, опять же, вернусь вот к этим немножко разводам и не вступлению в брак, потому что, во-первых, легкость разводов это приводит к тому, что люди не ценят, да, то, что они создают, так сказать, не держится. А во-вторых, они даже и не вступают, что называется, в брак, не хотят регистрировать, нам и так, ну, хорошо и спокойно. Если же, возвращаясь к росту числа многодетных семей и к отношению к ним, то здесь я, наверное, все-таки как социолог скажу, что в целом отношение общества и СМИ и всех остальных к наличию там трех и более детей в семье, ну, по крайней мере, трех, все-таки изменилось. Не могу сказать, что кардинально, но оно изменилось и изменилось в лучшую сторону. Это показывают социологические исследования, и я сама была участником там 2007-2009, когда действительно наличие 4-5 детей, ну и родители говорили о том, что к ним относились, куда вы с коляской, и к ним относились негативно, и вот, ну, с каждым последующим ребенком они действительно чувствовали на себе вот такое не позитивное отношение, а негативное. Сейчас, слава богу, в том числе и информационной политики, вот семьи там, с тремя детьми, ну, не становятся, так скажем, негативно окрашенными персонажами. И это большой плюс, потому что в том числе и много там актеров, известных, медийных личностей говорят о том, что, ну, являются примерами успешных матерей, успешных семей и так далее. То есть вот о том, что к ним негативное отношение в социуме, я бы, наверное, сейчас так не сказала. Единственное, что семей, которых у нам, например, нужно семей с четырьмя детьми, как минимум тоже 30% для того, чтобы было воспроизводство, а их единицы. Ну, я, например, как демограф и как социолог, вообще, ну, по практике, там, семьи с тремя-четырьмя детьми, это не многодетные, это среднедетные, потому что они только восполняют ту абсолютно потребность согласен, в детях, да, которых. А многодетность, это если уже превышает то число, и тоже они нужны, потому что они компенсируют как раз тот большое количество семей, в которых один ребенок или вообще нет детей, да, и в этом отношении вот эта компенсация как раз и происходит. У нас же еще мы забываем о том, что очень сильно отодвинулся сам возраст вступления в брак и рождения первого ребенка. И это связано, во-первых, с тем, что сначала карьера, сначала встать на ноги, а потом, может быть, я рожу ребенка и рожу для себя. А тут уже получается, что если установка вот выполнить эту нормативную или завести для себя ребенка для эмоционального какого-то удовлетворения, удовольствия, то ни о каких там вторых, третьих или четвертых детях уже речи не идет. И я боюсь, что с одной стороны, ну, может быть, там какое-то негативное к моим последующим словам будет, но если раньше дети это была некая гарантия старости, гарантия ухода, то когда мы перешли к пенсионной системе, я сейчас не оценку даю, а даю оценку фактам, да, что теперь нет необходимости иметь или не иметь детей для того, чтобы быть защищенным в старости. И дети перестали быть таким вот определенным гарантом. И поэтому люди, которые добровольно отказываются там, от рождения, воспитания детей, передачи семейного образа жизни, о чем и говорил Михаил Александрович, что получается, что содержать тех людей, которые не рожали в свое время, не воспитывали, не вкладывали, не создавали вот такой дополнительный ресурс, в том числе экономический, приходится все равно тем детям, которые появились. И вот этой взаимосвязи от того, что все равно нас будут содержать не мы сами, не наши накопленные ресурсы, а наши трудовые руки, которые становятся членами экономики, членами электората, членами там, трудовой какой-то деятельности, интеллектуальной деятельности. То есть мы вкладываем в детей в свое будущее. Да, мы получаем от них большое удовольствие, радость, счастье, эмоциональные какие-то позитивные моменты. Про это тоже очень мало говорится, да, очень много звучит о том, что дети – это труд, это траты, это дорого, это тяжело. А то, что это реальное большое удовольствие, очень мало звучит. И вот эти, вот я говорю, три, может быть, или четыре основных направления, что мы воспринимаем теперь не семью как ячейку общества, а домохозяйство. Во-вторых, легкость вот ко всем этим семейным процессам, бракам, разводам, рождениям и так далее. Во-вторых, мы не связываем свои нынешние действия с последствиями. И получается, что мы выбираем сами, свой выбор им делаем сейчас, а ответственность за свой личный выбор, вступать, не вступать в брак, рожать, не рожать, воспитывать, не воспитывать, мы перекладываем на общество, оно все равно о нас позаботится. И потом мы же еще и начинаем предъявлять претензии, что якобы нам платят маленькие пенсии, не учитывая того, что этого вот трудоспособного населения год за годом становится меньше, и тогда те ресурсы и те налоги, которые она платит, приходится разделять на более количество людей.
И я поддержу вас в этом, потому что на самом деле общество, вообще все общества до пенсионных вот этих фондов, они жили, основываясь как раз на заботе детей, о родителях, старости. Это была гарантия. Это тот самый пенсионный вклад был. И сейчас те, кто выбирает, те 20%, которые выбирают Child Free, молодежь, да, они, наверное, должны подумать о таком факторе риска, как об отмене пенсионного фонда, да, об отмене. Ну, а вдруг, да, такое произойдет? А с чем ты тогда останешься старость? Ну, хотя бы об этом подумай, да? Ты же будешь требовать от общества, чтобы оно тебя позаботилось, когда ты станешь немощным, когда закончатся твои все системы, вот эти вот удовольствия, да, там, когда тебе это уже будет не нужно, когда ты будешь о другом думать. Ну, и государство-то думает, да, и на самом деле это очень важно, то, что оно предлагает. Мы говорим сейчас об инициативах президента Российской Федерации, о том, что он, наверное, сейчас поставил во главу угла вот социальных вот этих реформ, предложений, заботу о семье в разных ипостасях. И вот есть непонимание даже важности этих шагов, потому что когда он предложил освободить от ответственности женщин, которые находятся в местах заключения, у которых есть дети, которые там родили ребенка. Это было, еще и вот это, а зачем вот это? Ну, вот смотрите, друзья, да, у меня нет статистики последнего времени, но в 2018 году была такая статистика, что в местах лишения свободы родилось 45 тысяч детей. И они там были с мамой до 3 лет, так положено, так разрешено. Мама там его воспитывает, приходит к нему, его кормит, возвращается к себе в зону, опять кормит там разные, по возрастам, когда он совсем маленький, он там потом находится с ним. Ребенок, это импритинг, да, он запечатлевает первый образ мира, жизни, модели семьи. Это потом, даже электричество мне удалишь, извините уже за такую шутку, такую черную. И он с этим остается. 45 тысяч человек, это население небольшого городка, да, районного, допустим. Они же потом идут в мир, и они потом воссоздают эти модели. Поэтому это важнейший шаг. Это действительно, этих детей нужно вырывать из этого окружения. Они должны возвращаться в мир, где, находиться в мире, где им предлагают нормальные образцы. И маму помогать ей социализироваться. Может быть, это детдомская мама, у которой тоже нет образца, да, это семейной жизни. И это такой фактор, о котором это вообще не думается. Просто. Вот мы их туда отправили, они вот сами виноваты, пусть они там исправляются и думают, как хотят. Но есть еще один момент, даже несколько. Мы с вами уже несколько раз, наверное, говорили, по крайней мере, я не устаю это повторять. Вот тоже в 21-м году премьер подписал постановление о том, что теперь больше не обязательно ставить отметку в паспорт о браке и детях, о том, что зарегистрирован брак и то, что у тебя есть дети. То есть по желанию. И что тогда получается, вот этот статус, который ты приобретаешь в браке, он никому не интересен. Государство сказало, а теперь это ваше личное дело. Мне все равно, я не буду это регистрировать. Ведь регистрация брака, вернее, не буду обозначать эту регистрацию. Ведь регистрация – это такая инициация. Ты выходишь на новый уровень, да, приобретаешь ответственность. Ты государство заявляешь, я хочу нести ответственность. А государство, ну, говорит, хочешь, иди там, неси, да, но мне вообще не интересно это писать, указывать где-то. И отмечать твоих детей тоже неинтересно. Это психологически вообще просто подкосило. Это удар. Это же вообще нужно понимать, да, что это такое. И вот еще одна очень полезная инициатива, да, которая обернулась, как говорил Черномырдин, да, хотели как лучше, да, получилось как всегда. Свели воедино все пособия на семью, нуждающуюся, там, семью с детьми, на этого ребенка. Вся помощь вошла в единое пособие. Что стало с институтом семьи? Скачок разводов, особенно в этом отметились, на Кавказе. Много детей, это просто статья доходов, да. Все пособия вошли в одно. Мы развелись, я мать-одиночка, у меня 8 детей, прекрасно. Мы живем с мужем по-прежнему, но я получаю эти пособия. Ну, я не говорю, что в России этого не происходит, везде происходит. И когда эта тенденция начиналась, когда люди разводились, еще не было этого единого пособия, и когда нам в эфиры звонили, там, семьи говорили в ответ на наши призывы, да, сохранить семью и так далее, говорили, ну, а если вот такая ситуация, вот экономически так лучше. Вот у меня сын, говорила одна вот из позвонивших, с женой они живут хорошо, ну, вместе, дружно, все, но она оформила себя как мать-одиночку, чтобы получать вот это пособие. Ну, а кого вы обманываете? А ваш ребенок растет в каком ощущении, что родители развелись? А на духовном уровне что с вами происходит? Вы обозначили, что вы разорвали эти отношения. Это не важно, что вы просто оформили какие-то бумажки. Ничего бесследно не проходит. И вот вам, опять же, рост разводов, да? Но а когда ты убрал из своего паспорта, убрал из документов государственных сведения о том, что ты с этой женщиной находишься в браке, у тебя с твоим сознанием что происходит? Ты же чувствуешь себя свободным, да, мужчиной. А что, а кто меня держит? По крайней мере, у меня есть такие соседи, которые как только сделали вот такой, ну, достаточно давно такой шаг предприняли, обманув государство, там, им надо было удержать квартиру за собой, чтобы не делить там с родственниками. Они это сделали, они больше не живут вместе. Не, они проживают на этой площади, но они больше не стали семьей. У каждого из них началась своя жизнь. Хотя до этого ничего не происходило. Вот просто предприняли такой шаг. Михаил Александрович, что вы думаете по этому поводу? Это точно зона риска? Или вот мы, ну, может быть, сгущаем краски?
Добавили вы еще один штрих вот к этой самой картине деградации института семьи. И много таких штрихов разного объема, уровня, значения можно находить. Поверьте мне, я вот веду мониторинг вот именно по внешним параметрам, по тенденциям, которые связаны с состоянием института семьи. И если на них посмотреть, это открытая информация. Я пользуюсь только открытыми источниками. Просто иногда делаю расчеты с определенной точки зрения. И поверьте мне, в моем перечне там на две страницы позиции. Значит, и по каждой позиции я смотрю, что эта тенденция ведет, поддерживает и организует, составляет общую тенденцию к тому, что наше общество движется к состоянию безбрачности и бессемейности. Вот я об этом немножко начал говорить, что вот это количество семейных и брачных людей, причем брачные, это уже не обязательно будущие семьянины, в том смысле, что у них будут дети. Брачные – это может быть любовь до гроба, но не имеющая никакого отношения к семье. Так вот, да, вот эти вот тенденции. Но что интересно, де-факто мы можем описать вот эту картину, и она мне нечем вас успокоить. То есть мы уверенно идем, сползаем туда, в это общество. Можно было бы обсудить, но просто остановимся на этом тезисе. Нам с вами это нужно, общество, в котором не будет семьи. Его можно представить, пофантазировать, да? как оно будет выглядеть, нет, не будем.
Но уже представили наши антиутописты, не наши, как говорится, всемирные, да, как это будет выглядеть.
Ну, Замятин в том числе наш.
Ну, Замятин источник, да, первоисточник.
Там, я хотел бы обратить внимание, это де-факто картина, но есть еще картина де-юра. В эту картину де-юра, а есть еще картина де-политика, которая опирается на де-юра. А вот в де-юра у нас, я выражусь так мягко, у нас несовершенно организован институт семьи с точки зрения его правовой субъектности. Говорим о многодетности. Угу. Закон о многодетности, видимо, приурочили все-таки к году семьи. Я так думаю, что было какое-то такое соображение, да, чтобы год семьи, наконец-то этот многострадальный закон принять. А я бы обратил наше внимание не на начало года семьи, а на его конец. Я хотел бы, чтобы этот год семьи завершился десятилетием семьи. Почему? Потому что проблемы, связанные с институтом семьи, они намного, намного глубже, чем просто закон о многодетности, который больше ориентирован на вопросы рождаемости на самом деле, чем на вот, семейную даже политику. Он все-таки решает, у него задача вот такая смещенная, вот больше демографический, популяционный аспект. Потому что сейчас семья является объектом социальной политики, объектом социальной защиты. По Конституции государство у нас защищает семью. Оно не обеспечивает благоденствие этой семье. У нее нет таких обязательств у нашего государства, хотя оно социальное. Но оно защищает. И в этом его как бы социальность по Конституции, это европейская модель известная. А речь идет о том, чтобы произошло превращение института семьи в полноценного субъекта развития общества. Того локомотива, который тянет наше общество вперед. Я немножко здесь тезис такой общий введу, что...
Да, Анатолий Иванович об этом утвердит уже 30 лет, да. Анатолий Иванович Антонов,
это знаменитейший демограф, наш социолог, фемилист. Вот именно твердый, последовательный фемилист, который я тоже придерживаюсь этой позиции однозначно.
Заведующий кафедрой МГУ социологии семьи и демографии.
Вот. Общество наше все-таки кризисное общество. Давайте вот не будем иллюзий никаких. За 30 лет там не будем... Предыдущие периоды, значит, за 30 наших новых лет, вот этих там, мы находимся в кризисе. Он многосторонний. Экономический, культурный, политический, демографический, социальный, какой угодно. Все стороны охватывают. И в нем есть вот эта грань кризиса института семьи. Некоторые считают, что это одна из граней этого общего кризиса нашего общества. Но я придерживаюсь такой позиции, что нам бы нужно посмотреть, что кризис института семьи лежит в основе кризиса нашего общества. То есть всех остальных его слоев. Почему? С социально-философской точки зрения. Институт семьи – сердцевина. Если мы пока это еще признаем в Конституции, у нас, кстати, об этом ничего не говорится.
Основа, фундамент.
Социологи, в общем-то, пока еще придерживаются этой позиции, хотя дрейф идет, что семья потихонечку, как вот социальная группа, вернее, как социальная модель, она маргинализируется, о чем Ольга и говорила. Если в сердцевине находится институт семьи, то от его самочувствия, от того, что с ним происходит во всех аспектах, в экономическом, политическом, культурном и так далее, это источник всего остального кризиса. Экономика подстроена под индивида, а не под семью. Культура подстроена под индивида. И мы это недавно видели таких индивидов, в СМИ буквально этот скандал. Потреблять для экономики выгоднее потребитель индивидуал, чем вот семьянин.
И даже не традиционный индивидуал.
Еще выгоднее. Да, это особый такой трек в экономике. И вот этим бы заняться на, то есть перевод от объектности к субъектности. И вот когда говорят, извините, я не оправдываю вот эти модели, значит, о которых вы говорили, да, в определенном регионе. Но они действуют в рамках социальной политики,
да, конечно,
которая, конечно, реализует функцию социальной защиты. Мы говорим о семейной политике, но ведь это же неправда. Мы не имеем права говорить о социальной политике, государство не имеет права. Ну, официально говорят, потому что нет определения семьи. А куда вы деньги тогда тратите, если, значит, определение семьи? А что это такое-то вообще? Вы куда вливаете деньги? Нет, все нормально, все по головам записывается. По детям и по их родителям распределяется. В зависимости от там брачных, там... И все реализуется в этой политике, и люди живут в этих институтах. То есть вопрос к тому, что...
Таких сокрытых институтов, я бы сказала.
Ну, почему сокрытых? Ну, они реальные.
Семья, получается, она, если у нее нет в политике, она такой потаенный институт для государства.
Вот вы говорите...
Вне поля зрения.
Подчиненный.
Вы говорите о том, она что брак хотят зачистить в паспортах. Ну, зачистят. В ЗАГСах он еще, слава богу, пока остается, да, и рождение детей свидетельство.
Я прошу прощения, не в ЗАГСах, можно уже пойти в МФЦ зарегистрироваться, так что уже все.
Да.
Записаться, как у Зощенко было, да?
Записаться. Я говорю о том, что нам нужно ввести статус семьянина. Я сейчас такой вбрасываю, такой дискуссионный, очень неоднозначный для многих тезис, но я говорю, что наряду с брачным статусом мы дозрели, у нас вызовы просто такие, что нам нужен вот этот вот статус, защищенный статус. Именно что можно прийти в ЗАГС, прийти и получить не только свидетельство о браке, но и свидетельство о том, что ты семьянин, что у тебя такая-то семья, и тогда она будет по статистике учетной, а не расчетной, как сейчас, вот когда там из отдельных показателей собирают количество семей какое-то.
Да, полностью вас поддерживаю. И когда вы говорите о том, что это спорный тезис, у меня все внутри сопротивляется. Ну какой же он спорный, он же очевидный. Да, семьянин, это вообще это должно быть всегда это слово такое почетное, со знаком плюс. Ну, поскольку общество, наверное, сейчас отгораживается от него, потому что оно размывает все представления о добре и зле, о норме и... аномалии, ну вот мы сейчас, государство пытается как-то все-таки упорядочить, начинается с крупных объектов, да, ну, допустим, запрет там пропаганды, да, нетрадиционных отношений, обозначение нетрадиционных отношений как экстремистского сообщества, это серьезный шаг, который обозначил нашу позицию на мировом уровне. Но есть еще такой момент, вот смотрите, мы сказали с вами о нашей политической жизни, вот сейчас идет специальная военная операция. И как соотносятся с этими событиями, которые, ну, стали таким триггером для трансформации общества, трансформации серьезнейшей, как это соотносится с тем, что мы ждем от семьи? Потому что вот совсем свежие события, о которых хочу вам рассказать, ну, вот в Государственной Думе сейчас разрабатывается такой... Ну, документ уже, по крайней мере, аналитическая записка есть, и она, наверное, станет пояснительной запиской к законопроекту какому-то, даже непонятно какому. Ну, значит, Комитет по вопросам семьи, женщин и детей обеспокоен тем, что происходит с институтом семьи в реалиях СВО. И в записке подчеркивается, что рост разводов, если мы знаем, что в 21-м году это рост браков был, так скажем, фронтовые браки, да, срочно там женились, венчались, на передовую возили женщин, которые готовы, вот жили гражданским браком, получали как матери-одиночки, и вдруг решили, да, конечно, это связано с экономической стороной, потому что там, чтобы это была защищенная семья и так далее, но даже те, у кого не было детей, вдруг подумали о том, что нужно расписаться, да, о том, что нужно эту семью как-то укрепить. А сейчас начался рост разводов. И вот, возвращаясь к Комитету по семье Государственной Думы, они пишут о том, что сегодня происходит рост разводов, потому что мужчины, по мнению женщин, там себе позволяют лишнее. В отместку женщина позволяет себе лишнее здесь, которая получает эти деньги. Как бы тенденция обозначена уже некая. Она имеет какие-то цифры даже. И женщины в том числе не верят, что муж вернется домой. Или они боятся, что он вернется покалеченный, что сделать невозможным совместное дальше проживание. И рост разводов, это не только даже по этой статистике. Мне об этом говорили люди, которые приезжают оттуда, ездят, работают, ну, волонтеры, там, разговаривают с бойцами, и вот приезжают они в какое-то там расположение, и вдруг оказывается, что вот трое уже из этих бойцов, они сейчас развелись. И они очень тяжело это переживают, кстати. Очень тяжело. У них просто мир рушится, потому что он же шел воевать за родину, за семью, за близких, да, он чувствовал себя защитником. И вдруг кусок вот этого того ценного, что он защищает.
Мировоззрение.
Да, и он все, его нет. И да, я понимаю, пояснительная записка, там, да, аналитическая записка, я понимаю, что мы обозначаем это. Для меня это вообще для самой даже крах того, что вот я все-таки хотела думать о том, что институт семьи укрепляется такими событиями. Но ничего идеального не бывает. Особенно вот на руинах не построишь ничего цельного. Да? На руинах, о которых сейчас так, ну, не оставляя нам никакой надежды, рассказал Михаил Александрович, что тенденции все ужасные. Да? Мы, конечно, сейчас будем сводить это к каким-то позитивным моментам.
Альтернатива есть.
Да, альтернатива есть. Да? Что, по крайней мере, статус семьянина, это на самом деле тоже одна из альтернатив. Ольга Леонидовна, вы хотели что-то добавить?
Да, ваша последняя фраза как раз и охарактеризовала, да, что если он уже и так нестабильный, если он и так уже вот, ну, так еле-еле держался, то все вот такие кризисные испытания, не знаю, тяжелые, катастрофические испытания, конечно, они проверяют этот институт на прочность. А здесь еще получается то, с чего вы начали в прошлом примере, да, когда появляются политические разногласия, да, и они, если и так были, ну, как бы ни шатка, ни валка держались, а это становится там последней каплей, что вот мы не понимаем. Во-вторых, к сожалению, в нашем российской истории мы сталкивались вот с этими проявлениями гражданской войны, когда действительно люди разных убеждений, там ссорились родители с детьми, братья с сестрами, мужья с женами, и это, к сожалению, получилось так, что мы переживаем, ну, не повторно, а еще раз мы, к сожалению, можем видеть воочию, когда идеологические причины не позволяют там людям быть вместе. В-третьих, получается, что очень мало позитивных таких, вот, ну, если мы возвращаемся там к пенсии, да, например, от количества рожденных и выращенных детей, да, и уважение и почет этой семье, и, может быть, там процентная ставка к пенсии какая-то, да, там, или лучше, да, потому что эти люди вырастили нескольких детей, и это тоже труд. Во-вторых, нужно менять отношение, вот абсолютно равноправное, ну, об этом тоже твердилось 30 лет, о том, какую бы карьеру ты ни выбрал, там, карьеру преподавателя, карьеру работника или карьеру матери, то ты точно так же выполняешь уважаемый труд, ты воспитываешь детей, ты понимаешь, и ты можешь обладать всеми теми же, ну, там, льготами, пособиями, надбавками к пенсии, потому что у тебя трудовой стаж матери, да, ты выбираешь эту профессию, и к этой профессии нужно относиться точно так же. А если мы опять возвращаемся к тому, что у нас получается, ну, не то, что там основ нету, а семья, которая единственный по-прежнему остается вот источник воспроизводства самого непосредственно населения, ну, людей, да, и плюс воспроизводство тех социализационных норм. И получается, как только сейчас, ну, образование, там, наука и СМИ уже вот эту социализационную забрали на себя, да, и получается, что как только репродуктивные технологии смогут создать, извините, про это тоже говорилось неоднократно, и в том числе Анатолием Ивановичем Антоновым, что если у нас вдруг появится, не дай бог, инкубатор репродуктивный, то это будет, конечно, удар по крышке гроба семьи, потому что тогда ее вот той сущности, той необходимости как основы, ну, воспроизводства вот этого человеческого капитала и его действительно формирование, создание этим человеческим капиталом с морально-нравственными нормами, с ценностными семейными нормами, с отношением там добра и зла и всего остального. То есть если у нас сейчас вот такое давление на этот, на социальный институт семьи есть, то тогда что мы ждем, а оно получается такое, как есть. А если возвращаемся вот к тому вопросу, который вы задали, вот те действительно тектонические процессы, кто-то уезжает там по позиции, да, кто-то уезжает в другие страны, между собой получается. То есть вот эти тенденции действительно очень-очень сильно влияют на и прочность конкретных семей, и вообще на само положение института семьи. И правильно Михаил Александрович говорил, что семья сейчас неравноправный институт среди всех других. Оно получается на позиции падчерицы, да? Государство о нем заботится, экономика из него получает ресурсы, образование берет и обучает тому, что само считает нужным, государство утверждает программу. То есть оно, получается, создает ресурсы, а этими ресурсами пользуются остальные социальные институты и при этом абсолютно не уважают. Вот что мы вам сказали, то вы и сделали. Были вы в браке, ну, теперь не были. То есть мы вам устанавливаем правила, и оно таким способом, ну, вот как умеет, оно сопротивляется и сопротивляется, как непослушный ребенок. Я вот этого не буду делать, вот этого не буду делать. Потому что одобрение и поощрение, как получается, оно не получает, а получает задания, которые нужно выполнять, и оценку тех заданий, которые сделаны. Поэтому остается только верить, надеяться, что и мы люди, ну, как бы грамотные, есть там высшие силы, которые будут действовать там не столько на ума, а на сердце, потому что защититься вот в этом бурном мире можно только благодаря семье, когда у тебя есть и когда тебя любят и принимают, независимо от того, кто ты. И даже независимо от того, какой ты, а просто потому, что ты там наш родной сын, брат, мать, отец. Просто потому, что ты наш.
После таких вдохновляющих слов даже не знаю, что сказать, потому что это действительно, ну, все в точку, и я полностью под каждым вашим словом подписываюсь, Ольга Леонидовна. Но я хотела все-таки, чтобы мы сегодня, у нас остается совсем чуть-чуть времени, сказали о том, что вот прозвучало там десятилетие детства, Михаил Александрович сказал, да? Вернее, в семье. Потому что детство у нас происходит все время, там, десятилетие детства, да, какие-то документы принимаются, это тоже, кстати, тоже как бы не факт, что это вот выглядит даже как бы хотелось нам. Угу. Это еще один институт, который тоже в состоянии такого положения падчерицы. Он как бы постулируется очень много заботы, но эта забота, это как удушающая забота, мне кажется, в каком-то моменте неправильная. Ну, я говорю в первую очередь о том, что какой-то приоритет прав без обязанностей. Mm-hmm. Ну, вот это разрушение иерархии семьи и общества.
И в том числе ювенальная, опять
ну,
же.
Ну, вот это и есть, да, как mm-hmm. раз. А вот десятилетие семьи, да, я тоже приветствую полностью, но мы все время забываем о том, что у нас есть документ, который называется «Национальная стратегия действий в интересах женщин», где феминизм обозначен как главная ценность нашего общества и приоритет всех отношений, феминизм, да. И там, значит, защита женщины от, ну, там, я не помню, удушающая, неудушающая роль матери и хозяйки. Это лозунги 1918-20
да, годов.
Да, угу. И вот в этом государственном документе, который совсем недавно был переутвержден на следующий срок, там на 5 лет, по-моему, 17-го он был в 17-м принят, в 2017-м, до 22-го, и вот в 22-м он был переутвержден на следующие 5 лет. И вот как с этим документом мы соотнесем вот то, что бы нам хотелось, да, десятилетие семьи, там, и вообще столетие семьи, не знаю, там, вековое внимание семье. Вот это вот похищение функций, да, которые одно за одной уже одну функцию оставили, и вот, ну, как хочешь, да, а теперь эта функция стала твоей обязанностью пока что, да, пока нет инкубатора, а потом, может быть, и ее не будет. И тогда действительно и тебе... А ты тогда зачем, как институт? Что мы с вами сегодня создали такую мрачную картину. Может быть, надо правильно напугать слушателей, что если они конкретно, кажется, своим институтом отдельно взятым, да, не разберется, ну, мы же в кавычки берем это слово, то если не вспомнят о том, что правильную иерархию надо в семье выстраивать, это самое главное, иерархия, костяк любого общества. А то, когда мы говорим о том, что нам нужен царь, да, вот есть же такое течение... А общество готово царя принимать, отсекать свою волю, подчиняться, выстраивать иерархию, подчиняться царю-батюшке, да? Мы же сразу будем говорить, царь не настоящий, он неправильно делает. Так же, как про родители, да, это говорится, как дети сейчас воспитываются. Поэтому что с семьей? Если иерархия-то вообще уже не модна, она уже постыдна, и в семье это вообще признак того, что семья какая-то некачественная, потому что они хотят, чтобы родители воспитывали, и указывали детям, а как же защита прав детей, да, вот, а прав детей, права детей – это вот субъектность выше, чем даже права семьи. Ну, вот, поэтому мы, конечно, должны были и напугать, но, с другой стороны, мы должны, наверное, все-таки дать надежду, потому что, как сказала Ольга Леонидовна, где-то вот там наверху, наверное, может быть, есть и наши ресурсы. Михаил Александрович.
Ученые знают, что и всегда подчеркивают вот, социологи, значение институтов. Живем в одних институтах, у нас получается одна социальная практика. Перенастроили, поднастроили, ввели новые институты, получилась другая. Ввели институт развода, он заработал на полную катушку так, что теперь у нас молодежь, вот это поколение 20-летних, да, она считает, что развод – это традиционная семейная ценность. Почему? А потому что вся их практика показывает, что бабушка, мама, старшая сестра, они уже прошли этот опыт. Институт. Как? Это большой вопрос. Как раз мы вот в рамках инициативы «Россия – страна семей» ведем такую интеллектуальную работу, общественный доклад делаем «Путь в Россию – страну семей», где вот и демографический трек, и политический, и экономический, и международный, кстати, гуманитарный трек тоже. И настаиваем на том, что нам вот эту картину де-факто, пессимистично, что мы к рассемейниванию движемся на самом деле, ее нужно начинать с того, чтобы поднастраивать институты в сторону большей определения и даже твердого, не просто большего, а твердого, начиная прямо с Конституции. И институт семьи вводить прямо в основу конституционного строя. Вот эти защищенные статьи рядом с индивидом, правами человека, прямо вот так и ставить. Иначе невозможно. Потому что правительство не надо ругать. Оно действует в рамках Конституции. Вот. Если будет стоять, что оно ориентируется на обеспечение института семьи как средоточие общества, тогда будет другая политика, будут другие институты и будет другая политика. И картина начнет потихонечку меняться. Вот этот посыл только так дается гражданам, что смотрите, мы здесь вот делаем поправочку, а она что означает? Она означает, что ваши перспективы жизненные, включая и карьерные, включая по благосостоянию, не надо этого стесняться, связаны с вашим уровнем семейности. Первое – брачность, второе – детность, а следующее – это средняя детность, как минимум, вот это вот. И завершаю, это хотелось бы начать эту деятельность с того, что нам нужна национальная демографическая доктрина, где и положение о демографическом суверенитете, что это такое, о демографической безопасности, и введен, я настаиваю, вот этот демографический стандарт именно по воспроизводственной модели средней детной семьи, которая должна нас, эта доктрина, ориентировать на общество, где 70 с лишним, 70 плюс процентов населения взрослых и детей – это семьянины.
Ну, мы согласны, мы, наверное, с Ольгой Леонидовной даже готовы вот в вашей программе вот это участвовать, потому что, видите, как мы совпадаем по смыслам, да, и готовы, наверное, свои усилия приложить, чтобы помочь, чтобы эта программа быстрее заработала.
Я добавлю очень коротко, что для того, чтобы, ну, люди почувствовали, поняли, для них нужны образы, для них нужен отзыв, для них нужны примеры красивые. То есть вот те доктрины, которые есть, они их не читают. Но если действительно сама информационная среда будет с хорошими, с позитивными примерами, не зря говорят, вот тот фильм «Однажды 20 лет спустя», да, он дал реально такой небольшой всплеск увеличения числа рождений. Он дал, потому что люди захотели. И я не только свою мысль, но я поддержу эту мысль Анатолия Ивановича, что если мы каждый день будем видеть, что семья – это хорошо, это красиво, это нормально, это полноценно, и это будет изо всех, что называется, источников средств информации, это первый шаг того государства, которое он и говорит, посмотри, это модно, это нормально, это есть. Да, вы живете. Вот этот, наверное, отчасти первый шаг, когда есть эмоциональный отклик на то, чего мы хотим. А потом уже оно может быть и основано на тех доктринах и на тех там положениях. Но если мы хотим достучаться до сердец, то люди должны это видеть, чувствовать и принимать сердцем.
Ну, я тоже поддерживаю то, что вы сказали. А пока у нас есть семейный кодекс, который на 85% состоит из положения о том, как отобрать ребенка и вернуть ребенка. И более ни о чем он не говорит. И все попытки его изменить приводят все время к предложению все более ювенальных позиций, которые, слава богу, пока тормозятся, и люди, которых инициируют, уже не могут их инициировать. И, безусловно, у нас только в залоговом законодательстве, в залоговом, есть определение семьи такое косвенное. Больше нигде, понимаете? Поэтому как только государство скажет «семья – это», когда оно ведет в Конституцию, абсолютно с вами согласна, Конституцию прав, да, туда соотнесет в ту часть, основополагающую Конституции, тогда у нас будет меняться положение, и действительно, и правительство, которое мы не ругаем, им говорим, оно хотело как лучше, но при существующем положении будет как всегда. И так оно и происходит. Поэтому нам, безусловно, нужно дать примеры, тут я полностью согласна, нам нужно дать позитивную модель, прекрасный образ семьи, для того, чтобы оно проросло в нашем сознании. Я напоминаю вам, что у нас в гостях были Лебедь Ольга Леонидовна, кандидат социологических наук, доцент Института социальных наук МГМУ имени Сеченова, Смирнов Михаил Александрович, председатель правления сообщества практиков образовательного семьеведения, вела программу Рябиченко Людмила Аркадьевна, руководитель движения «Семья, любовь, отечество». Всего вам доброго, до свидания.